Бандарка Лея Васильевна. Курс лекций по фонетике современного русского языка. Мы остановимся на основных проблемах, связанных с исследованием и описанием современного русского литературного языка. Но прежде чем говорить о русской фонетике в частности, давайте рассмотрим место звучащей речи в системе коммуникации в человеческом обществе. Язык, как известно, является основным средством обмена информацией между людьми, между членами общества. В этом смысле звуковая речь есть первичная и основная форма существования языка. Все остальные формы, такие как внутренняя речь или письменная речь, являются вторичными по отношению к звучащей речи. Фонетика – это наука о звуковых средствах языка. Что же входит в предмет фонетики? Какие аспекты языковых единиц и какие свойства речи должна рассматривать фонетика? Прежде всего, фонетика рассматривает такой важный аспект исследования, как функции звуковых единиц в языковой системе. Второе направление, по которому развиваются фонетические исследования, это исследование того, как производятся звуковые единицы. Третье направление – это то, какой результат получается вследствие производства звуковых единиц. И, наконец, четвертый очень важный аспект – это как воспринимаются звуковые единицы. Собственно говоря, этот круг вопросов может полностью исчерпать те проблемы, которые стоят и перед ученым, изучающим фонетику того или другого языка, и перед учеником, который занимается изучением фонетики родного или неродного языка. Мы остановимся на всех этих вопросах более подробно чуть позже, а сейчас необходимо остановиться на таких общих проблемах, как значение фонетики как науки о звуковых средствах языка. Не секрет, что в лингвистике фонетике не всегда относится должное место. Многие исследователи языка считают, что фонетические сведения, фонетические характеристики интересны лингвисту только в очень и очень узком понимании, то есть только с точки зрения того, как произносится тот или другой звук. Такую простую формулировку дал в свое время известный фонолог, лингвист Николай Сергеевич Трубецкой. И как же он был неправ, думая, что ответить на вопрос, как произносится тот или другой звук, можно очень просто. Дальнейшая история фонетики показала, что это далеко не так. Но вернемся к значению фонетики для лингвистики вообще и для науки в целом. Собственно, общелингвистическое значение фонетики определяется тем, что действительно, как мы уже сказали, звуковая форма существования языка является исходной, первичной, и что язык как система общения, система обмена информацией реализуется в виде своих звуковых форм, в виде своих звуковых единиц. Интересно, что многие научные направления, многие методы исследования языка оказались не случайным образом связаны именно с фонетическим аспектом описания. Ну, я напомню, например, что сравнительно-исторический метод, который позволил установить генеалогическую классификацию языков, установить степень родства между разными языками. Так вот, этот сравнительно-исторический метод зародился благодаря установлению звуковых соответствий между словами, которые имеют общее историческое происхождение и в разных языках каким-то образом видоизменились. Таких примеров важного значения фонетических наблюдений для понимания истории развития языка, для понимания изменения языка, можно было бы привести очень много. Второе, на что нужно обратить внимание, это то, что понимание звуковой организации конкретного языка имеет важное значение для интерпретации всех явлений, характерных для данного языка. Ведь мы с вами помним, что звуковая форма – это действительно форма выражения определенных значений. А поскольку значений, типов значений в языке достаточно много, то оказывается, что некоторые значения имеют соответствующую ярко выраженную форму, и это способствует сохранению этих значений в системе языка, а некоторые значения почему-то вдруг оказываются фонетически на звуковом уровне слабо выраженными. И это наводит на мысль о том, что сама данная категория может в свое время и потерять то значение, которое она имеет в настоящее время. Я приведу один маленький пример. Пример связи фонетических закономерностей и морфологических, грамматических. Как известно, в русском языке есть три рода – мужской, женский и средний. И когда мы говорим «большая работа», «большое дело», то нет никакого сомнения в том, что значения женского и среднего рода выражены одинаково ярко не только в роде существительного, но и в роде прилагательного, являющегося определением в этом сочетании. Но вот если мы возьмем сочетание «синяя чашка» и «синее небо», или «красная чашка» и «красное солнце», то есть тот случай, где ударение не падает на флексию, и вообще вся грамматически значимая часть прилагательного является безударной. И вот оказывается, что эти окончания, эти флексии синее-синее, красное-красное, фонетически не различаются, и человек, говорящий по-русски, человек, для которого русский язык является родным, вовсе не замечает, что это совершенно одинаковые формы, что это одна и та же форма, которая может принимать то значение женского рода, то значение среднего рода. Только на письме сохраняется различие между этими двумя родами. Но это еще не все. Предположим, мы записали много разных сочетаний, определяемого определения вот такого типа: синее небо, синяя чашка, красное блюдо, красная чашка и так далее. Записали 100 сочетаний с существительным женского рода и 100 сочетаний с существительным среднего рода. А потом на пленочке отрезали определяемое, оставили только определение. И попросим группу испытуемых, так называют любых людей, которые участвуют в эксперименте, слушать то, что они слышат, вот эти определения, и записывать, где женский род, а где средний род. Казалось бы, если различий никаких нет, если это совершенно одна и та же форма, то должно быть случайным образом приблизительно равное распределение ответов. 50% должны написать, что это женский род, а 50%, что средний. Но когда мы обработаем эти ответы, посчитаем, сколько наших слушателей, носителей русского языка, сколько раз они узнали это определение как прилагательное среднего рода и как прилагательное женского рода, окажется, что 75% всех ответов будет содержать ответ, что это определение к существительному женского рода. И только 25% будет содержать ответ, что это средний род. О чем же это свидетельствует? Ведь различий нет, это совершенно одинаковые звуковые комплексы. И наши испытуемые знают, что должны появляться и женский род, и средний род. Почему же они пишут в основном женский род? Это свидетельствует о том месте в психолингвистической организации грамматических категорий, в речевом механизме носителя русского языка, о том, что для человека, говорящего по-русски, более вероятным, более близким, более естественным, даже более активным является женский род. Он в основном и пишет, что он слышит женский род. А средний род – это что-то такое дополнительное, что-то нужно еще поискать, вспомнить. То есть он явно занимает подчиненное положение, и можно так сказать, что по своему психолингвистическому статусу это уходящая категория, отмирающая категория, противоположность женскому роду, который действует в языке очень активно. Вот это взаимоотношение звуковой формы и судьбы грамматического значения, я привела только один пример, но таких примеров можно привести много, и в дальнейшем, когда мы будем говорить с вами о роли исследований восприятия для понимания лингвистической организации системы языка, мы еще вернемся к примерам такого рода. Важное значение фонетика имеет при обучении родному и неродному языку. Если до сих пор мы затрагивали такие теоретические проблемы, которые интересуют в основном ученых или преподавателей, разрабатывающих сложные методики обучения, то вот для учащегося, который хочет обучиться родному или какому-то иностранному языку в совершенстве, обращать внимание на фонетический уровень очень важно и очень нужно. Многие считают, что фонетика приходит сама собой с обучением другим аспектам. Многие считают, что важно знать хорошо слова, грамматику, а произношение придет само по себе. Но дело в том, что фонетика – это ведь не только произношение, как мы с вами говорили, это еще и возможность понимать речь на чужом языке или обеспечивать своему собеседнику хорошие условия, чтобы он хорошо понимал вашу речь. А вот оказывается, что в связанной речи, в спонтанной речи, когда человек произносит не отдельные слова или какие-то коротенькие предложения, а когда он вступает в активную коммуникацию со своим собеседником или с собеседниками, необходимо дать такой звуковой материал, который был бы понятен всем, который все бы правильно интерпретировали, и более того, который мог бы воздействовать на слушателя в том направлении, который нужен говорящему. И здесь исследование тех механизмов, которыми должен пользоваться человек, обучающийся родному языку или иностранному языку, показывает, что умение правильно произносить должно идти нога в ногу, шаг в шаг с умением правильно воспринимать, правильно распознавать те значения, которые передаются звуковой материи, те оттенки значений, которые могут передаваться звуковой материи. Это тоже отдельный, очень обширный раздел фонетики, которому в настоящее время уделяется очень много внимания. Следующий аспект, на котором хотелось бы остановиться, обратить внимание слушателей, это роль фонетики в исправлении дефектов речи, в реабилитации речи у больных с различными нарушениями, поражениями речевых возможностей. Это одно из традиционных направлений для фонетики. Фонетика как наука вообще начиналась с исследования движений органов речи, то есть тех органов, которые производят те или другие звуки. И не в малой мере это направление было связано с потребностью ученых как-то помочь больным, у которых что-то не в порядке с речепроизводством, исправить речь людей, у которых существуют значительные дефекты речи. В настоящее время это направление также очень развивается во всем мире, в том числе и у нас, на нашем Отечестве, и наши логопеды, врачи, психиатры, психологи очень много занимаются сопоставлением свойств нормальной, здоровой речи с речью людей, у которых она нарушена, и вырабатывает правила вот этого восстановления, реабилитации речи у больных людей. Надо сказать, что сами наблюдения за такой речью дают также очень много для исследователей и нормальной речи, потому что позволяют определить некоторые общие закономерности развития речевой деятельности человека. И последний пункт, на котором мне хотелось бы остановиться, говоря о важности фонетических исследований, это направление, которое сейчас называется речевые технологии. Как мы с вами говорили, речь, звучащая речь, самое удобное средство общения в человеческом коллективе, в обществе. Человеку удобнее всего высказать свою мысль или услышать чужую мысль только в ситуации речевой коммуникации. А вот развитие технического прогресса приводит к тому, что человек должен пускать в ход и другие способы общения с так называемыми техническими устройствами. Возьмите даже обыкновенную пишущую машинку или теперь клавиатуру компьютера. Вы должны нажимать пальцами, вы должны помнить, где какая буква расположена, вы должны не забывать нажимать определенные кнопки для изменения значений букв и так далее. И давным-давно у ученых возникла такая дерзкая мысль. А нельзя ли то, что человек делает, нажимая кнопки, поворачивая рычаги, крутя какие-то ручки, нельзя ли все это перевести на уровень удобного для человека общения? То есть нельзя ли заставить технические устройства слушаться человеческого голоса? Это связано с такой проблемой, которая называется автоматическое распознавание речи. Грубо говоря, нужно построить такое устройство, которое сможет непрерывный по своей природе речевой сигнал, вот я сейчас говорю абсолютно без всяких пауз, вот это устройство должно уметь этот непрерывный речевой сигнал разбить на какие-то кусочки, соотносимые со звуковыми единицами естественного человеческого языка, распознать эти кусочки, как бы записать их в виде знаков там, транскрипции или каких-то особых знаков, а потом восстановить, что же это за последовательность слов была произнесена, а дальше уже дело следующее, обработки этого сигнала, то есть как-то отреагировать на этот сигнал. И вот оказывается, что самое сложное как раз вот эта обработка естественного речевого сигнала. Оказывается, что человеческая речь, которая кажется нам такой с виду простой, что нам очень легко узнавать слова, изменять слова, для прибора, для анализатора это большая загадка, как разбить непрерывные сообщения на сегменты соответствующие там, согласным, гласным и так далее, и как потом из этого сделать значимые единицы, слова, например. И обратная задача. Если мы хотим, чтобы автоматическое устройство понимало нашу речь, то, конечно, было бы очень приятно и удобно, чтобы оно и отвечало на наши запросы тоже в виде речи. И уже довольно давно начались исследования, связанные с возможностью так называемого синтеза речи, то есть создание речеподобных звуков без участия человека как говорящего существа. Первые системы синтеза речи были связаны с проблемами имитации речевой деятельности человека, то есть эти синтезирующие системы стремились повторить или те артикуляционные, физиологические свойства, которые у человека для человека необходимы, чтобы произнести тот или другой звук, или акустические, звучащие элементы имитировать. И большие сложные вычислительные машины строили специальные программы в звуковую материю. Надо сказать, что определенный успех в синтезе речи был достигнут, но слишком тяжеловесен и громоздок этот был синтез. И последние годы характеризуются созданием совсем новых систем синтеза, так называемого компилятивного синтеза речи, когда качестве некоторой звуковой базы используется библиотека или набор звуков, произнесенных живым человеком в разных условиях, так чтобы были разнообразные реализации, об этом тоже попозже поговорим, и существует система правил, которая позволяет озвучить любой письменный текст. Если у вас есть преобразованные в ASCII-коды, например, ну, хоть Библия, хоть «Капитал» Маркса, или хоть любая другая книга, вы можете услышать, как это звучит вот в произношении одного конкретного человека. Я не случайно остановилась так подробно на значении фонетических исследований не только в лингвистике, но и в жизни человеческого общества вообще. Мой пафос определяется тем, что вот с моей точки зрения, с точки зрения фонетиста, фонетике не придается должного внимания со стороны лингвистики. Не случайно многие исследователи вообще считают, что звуковая форма языка – случайная форма, и что человек мог бы объясняться каким-то другим способом, что материя, которой пользуется человек, могла бы быть другой, и что самое главное в языке не эти звуковые средства, а те отношения, в которые они вступают, передавая языковые значения. С этим можно соглашаться, если предположить, что существуют какие-то другие люди, которые прошли другой путь развития, не такой, какой путь прошел современный человек. Специальные, так сказать, палеофонетические исследования показывают, что развитие речевых способностей человека, развитие способности произносить гласные, такие, например, самые главные гласные, как «а», «и», «у», у человека это развитие происходит одновременно с возрастанием объема головного мозга. Собственно, человек говорящий и человек мыслящий возникают одновременно. И это дает нам возможность говорить, что звуковая форма для мыслящего человека – это не случайная форма, это обязательная форма современного существования человека, который мыслит и который пользуется звуковой речью. Все эти общие вопросы мы рассмотрим в дальнейшем на примере фонетических характеристик современного русского языка. Хотя, конечно, здесь есть и общелингвистические проблемы, которые касаются всех языков, но, тем не менее, мы должны понимать, что место каждого конкретного языка в той сокровищнице звучащей речи, которая существует сегодня, определяется не только его особенными индивидуальными свойствами, но и тем, каким образом в нем выражена вот эта высшая способность человека, высшее свидетельство его мыслительной деятельности, а именно производить бесконечное множество значимых единиц, пользуясь количеством звуковых единиц, то есть единиц фонетических.